говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Екатерина Евсеева. Сразу после новостей программа «Час прессы».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. В Москве сегодня пройдут акции в защиту арестованного лидера движения «За права человека». Новым главой Московского управления Следственного комитета при прокуратуре России назначен Вадим Яковенко. В Ираке в результате серии взрывов в среду погибли, по последним данным, не менее 60 человек. В Москве сегодня пройдут несколько акций в защиту арестованного лидера движения «За права человека» Льва Пономарева. У здания СИЗО, где содержится Пономарев, активисты оппозиции намерены провести серию одиночных пикетов с требованием освободить правозащитника, сообщил Радио Свобода один из лидеров «Солидарности» Денис Белунов. Еще одна акция пройдет сегодня на Чистопрудном бульваре, где ранее был запланирован и санкционирован властями пикет в защиту гражданских прав, но в связи с арестом Пономарева решено изменить его тему. Лев Пономарев был в среду приговорен Пресненским судом к 3 суткам административного ареста по обвинению в неподчинении сотрудникам милиции. Новым главой Московского управления Следственного комитета при прокуратуре России назначен Вадим Яковенко. Ранее он работал в администрации президента страны. Сообщается, что прежний глава комитета Анатолий Багмет стал заместителем руководителя Главного управления криминалистики ведомства. В прошлом году Багмет был уволен из органов прокуратуры из-за нарушения присяги следователя. Позже приказ об увольнении был отменен. Акции правозащитников и экологов около стадиона «Лужники» в Москве не были согласованы с правительством города, сообщили в ГУВД столицы. В среду перед концертом ирландской рок-группы U2 в Москве активисты организации Amnesty International и Greenpeace проводили акции, на которых распространяли листовки правозащитного содержания. Говорит пресс-секретарь Amnesty International Наталья Сергеева.
Одна петиция для искоренения бедности и по поводу программы цели развития тысячелетия. Она была посвящена материнской смертности. Еще две петиции были так называемые акции срочной помощи. Одна по киргизскому правозащитнику Аскерову Азимжану, который удерживается в отеле временного содержания. Еще одна акция срочной помощи касалась Грузии, вынужденных переселенцев. Еще у нас было две петиции по защите правозащитников в России.
Сообщила Сергеева в интервью «Радио Свобода». Акции правозащитников и экологов были пресечены сотрудниками милиции. 5 активистов Amnesty International были задержаны, позже их отпустили. Сегодня исполняется 2 года со дня официального признания России независимости самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии. Юридически они по-прежнему находятся в составе Грузии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Южная Осетия провозгласила независимость 29 мая 1992 года во время вооруженного конфликта с Грузией, Абхазия после войны с Грузией 26 ноября 1994 года. И на протяжении 1,5 лет они оставались самопровозглашенными республиками, никем из стран-членов ООН не признанными. Августовские события 2008 года резко изменили обстановку в регионе. После подписания плана Медведева-Саркози по мирному урегулированию военного конфликта в Грузии, Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. В ответ парламент Грузии принял постановление об оккупации Российской Федерации территории Грузии. Помимо России, независимость Абхазии и Южной Осетии признают Никарагуа и Венесуэла. В декабре прошлого года Абхазию признала также Республика Науру. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода. Новости.
В Ираке в результате серии взрывов в среду погибли, по последним данным, не менее 60 человек. Более 250 пострадали. Взрывы произошли в 10 городах, в том числе Багдаде. Сообщается, что среди убитых 20 полицейских. Некоторые иракские политики уже назвали произошедшее нападение самым крупным кризисом системы безопасности. Вот как прокомментировал серию терактов представитель командования вооруженных сил США в Ираке генерал-майор Стивен Ланса.
Безусловно, мы очень обеспокоены тем, что произошли нападения по всей стране от Басры до Киркука и тем, каким образом они были произведены. Мы очень серьезно относимся к этому. Конечно, мы еще не располагаем всей информацией, но можно отметить, что мы все время говорили о том, что угрозы сохраняются и по-прежнему будут происходить вспышки насилия. Я считаю, что наиболее важной задачей, за решение которой можно взяться прямо сейчас, чтобы справиться с этими нападениями, является формирование нового правительства Ирака.
Сказал американский генерал. Соединенные Штаты заявили о необходимости привлечь к ответственности причастных к массовому изнасилованию женщин и детей в Демократической Республике Конго. По словам госсекретаря США Хиллари Клинтон, Вашингтон крайне обеспокоен произошедшим. Ранее генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что шокирован недавними сообщениями из Конго, куда он распорядился направить для расследования двух своих представителей. По предварительным данным, от действий местных повстанцев пострадали не менее 154 жителей 13 населенных пунктов в провинции Северный Киву. На юге Филиппин при нападении группы вооруженных людей на пассажирский автобус сегодня были убиты 4 человека, в том числе 2 полицейских. Это произошло в городе Капатаган. Нападавшие были одеты в форму сотрудников органов правопорядка. Они приказали пассажирам выйти на улицу, после чего застрелили полицейских, водителя и его помощника. Прежде чем скрыться, злоумышленники подожгли автобус. Мотивы преступления пока не установлены. В Камбодже апелляционный суд сократил срок тюремного заключения российскому бизнесмену Александру Трофимову, осужденному за совращение несовершеннолетних. Вместо 17 лет он должен провести в тюрьме 8 за незаконные сексуальные связи с 17 девочками. Трофимов находится под стражей с 2007 года. Это были новости на Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Резунков. В эфире «Час прессы». Петербуржцам, испытавшим на себе 21 августа последствия техногенной катастрофы, блэкаута, как ее назвали журналисты, до сих пор остается непонятным, почему во время аварии, которая произошла на 4 подстанциях, в результате чего почти половина второго по величине города России осталась без электричества, не было никакой информации о том, что произошло. Почему власти не смогли своевременно информировать граждан о происшедшем? Сейчас российские средства массовой информации продолжают обсуждать блэкаут и его последствия, и будут ли эти последствия иметь политический характер? Какие выводы можно сделать после этой очередной катастрофы? И какие выводы вообще делает власть после катастрофы, делает ли вообще? В этом мы сегодня попытаемся разобраться. В петербургской студии «Радио Свобода» в гостях политический обозреватель «Новой газеты», член бюро партии «Яблоко» Борис Вишневский. Здравствуйте, Борис.
Здравствуйте.
И обозреватель интернет-издания «Газета РУ» Сергей Шелин. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы. Вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону прижинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Борис, Сергей, я хочу вначале маленькая выдержка, да, из публикации в газете «Вечерний Петербург». Вот что пишут это. О последствиях блэкаута. Выключенные светофоры, остановившиеся троллейбусы, трамваи и метрополитен, закрытые бензозаправки, неработающие сотовая связь и радио, погасшие вывески, отключившийся свет, прекратившееся водоснабжение, заблокированная автоматика. В пятницу вечером 2,5 миллиона человек в Петербурге и Ленобласти почувствовали, что такое настоящий блэкаут. Энергетики так называют стопроцентное ощущение конца света, которое можно испытать в полной мере, лишь попав в эпицентр аварии систем энергоснабжения. Конец цитаты. Ну, у меня как раз к вам просьба. Как вы оказались, как вы и что вы испытали, когда произошла эта авария? Ну, давайте, Борис, с вас начнем.
Я эту аварию испытал на себе, поскольку оказался как раз на эскалаторе на станции метро «Приморская», когда все это произошло. Ну, ощущение не то, что похожее на конец света, потому что какое-то аварийное освещение через несколько минут все-таки включилось, но эскалатор так и не двинулся с места, и никаких попыток служб метрополитена как-то оповестить все граждан о происходящем не было. Ну, пришлось, как и многим другим, идти вверх по эскалатору, чтобы выбраться со станции. Удовольствие, как понимаете, ниже среднего, но я все-таки еще относительно молодой и относительно сильный человек, а были и старики, и дети, и инвалиды, вот некоторые из них просто не смогли никуда сдвинуться, остались на эскалаторе. Наверху выяснилось, что станция уже закрыта и на вход, и на выход, и единственное, что делала милиция, это сообщала об этом закрытии и рассказывала, что старайтесь добраться, что называется, с помощью иных видов наземного транспорта до станции метро Василеостровская. Что случилось, почему, как долго это продлится, никакой информации не было.
Отвратительное ощущение, на самом деле.
Нет, да, ощущение, вообще... ощущение усугубилось тем, что как раз, когда я шел вверх по эскалатору, мне позвонила известная очень наша писательница питерская, Нина Семеновна Картерли. Она сидит дома, у нее больная нога, и говорит, что ей там звонят со всех сторон, что и у них на Петроградской стороне все отрубилось, и в разных местах города все отрубилось, и что больше всего как бы пугает людей, что никуда невозможно дозвониться, все дежурные аварийные службы молчат, никто ничего не сообщает, и невозможно понять, что происходит в городе, как долго это будет продолжаться. Значит, я пришел домой, в нашем квартале электричество было, тоже попытался позвонить, никакой информации, ничего, никаких оповещений, никакими способами. Вот мои личные впечатления такие, что полный паралич произошел не только энергоснабжение, но и паралич власти в городе. И вот, может быть, больше всего меня взбесило то, что теперь нам говорят, что, во-первых, все сработали здорово, ликвидировали быстро, значит, все службы сделали все, чтобы предотвратить какие-то панические настроения у населения. Это все было очень недолго, во всех больницах все было в порядке.
Минут, да, типа...
Значит, говорю ответственно, все это ложь. Вот все ровно наоборот. Потом, надеюсь, мы это подробнее немножко обсудим. Хочу Сергею дать возможность поделиться.
Сергей, как вас осталось?
Ну, вы знаете, я лично пострадал меньше других, но двое моих родственников, независимо друг от друга, оказались в метро, когда там встали поезда. Да, вот точно так же выбирались наверх. Были проблемы нам с ними созвониться, потому что не работала мобильная связь. И, конечно, такое ощущение, вот какое-то, что, возможно, происходит худшее, чем то, что на самом деле происходило. Оно, конечно же, было там. И что бросалось в глаза, да, я тоже согласен с коллегой, это такое характерное состояние наших властей в любом таком вот критическом, в любой критической ситуации. Они молчат.
Они просто исчезают.
Да, они молчат, они куда-то залегают на дно. Ну, вот потом мы узнаем, что губернатор Петербурга докладывала о том, что все в порядке президенту Медведеву. Значит, ну вот доложить что-то жителям города вот как-то, видимо, не нашлось времени. Я уж не знаю, в каких формах.
Это характерно для вертикали власти.
Да, да, ну, очень, естественно, да, не мы же выбираем главу города, да, такая, что
она докладывает единственному избирателю, от которого она зависит.
Так что, в общем, это довольно понятно даже, да. И на самом деле с этим же мы сталкиваемся во время любых там стихийных или там не совсем стихийных бедствий. Там зимой, когда Петербург был засыпан снегом, несколько дней просто власти совершенно молчали.
А Матвиенко там... в городе не было вообще, да.
Вот. Летом, ну вот нас, Петербург, как бы миновали пожары, да, там, не всех они миновали в других городах. Власти тоже ничуть не считали, что они несут какую-то ответственность за то, что эти пожары возникли, да. В основном там показывались какие-то рекламные клипы о том, как мастерски, значит, высшие наши начальники, действующие лица, там, лично тушат эти пожары, там, дают накачки каким-то чиновникам и так далее. И опять-таки, не было сказано ни слова о том, что, ну, мы виноваты, там, мы чего-то не предусмотрели, у нас там что-то не сработало, мы разберемся, выявим, там, не знаю, виновных, примем меры, там, нет, вот ничего подобного.
Сережа, так я могу добавить, что и на возможные пожары эта власть реагировала примерно так же. Вот летом в садоводстве в нашем, где у нас участок, вдруг из леса пошел дым. Вот полное ощущение, что возник лесной пожар. учитывая, как все было засушено в это время, могло просто все сгореть. Я кинулся звонить по этому тревожному телефону, по мобильному. Значит, мне говорят, мы отвечаем только за город, за область отвечают другие, вот вам телефон, звоните туда. Я говорю, слушайте, у вас, наверное, есть какой-то контакт с областными аварийными службами? Ничего не знаю, вот телефон, звоните. Звоню по телефону, мне сообщают, что такого номера просто не существует. Вот иллюстрация работы наших аварийных служб. Все, можно сгореть к чертовой матери, а дозвониться ты никуда вообще не сможешь.
Спасибо, Борис, а мы продолжим после объявления.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Рызунков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии политический обозреватель «Новой газеты», член бюро партии «Яблоко» Борис Вишневский и обозреватель интернет-издания «Газета.ру» Сергей Шелин. Борис, Сергей, я давайте приведу маленькую выдержку из публикации мне «Росбалта», информационного агентства, она называется так. «Аварию в Петербурге прохлопали сразу две системы оповещения». Вот я цитирую. «На создание системы информирования населения Петербурга и области о чрезвычайных ситуациях уже потрачены миллиарды бюджетных рублей. Однако во время последней техногенной аварии в регионе эти системы не работали. Как сообщила Росбалту руководитель пресс-службы МЧС по Санкт-Петербургу Татьяна Скриганюк, региональные подразделения МЧС вообще не имеют своих средств оповещения населения. Поэтому во время аварии занималась непосредственно спасением людей, а не оповещением. А на сайте МЧС России в сообщениях по поводу аварии в Петербурге содержится столько неверной информации, что остается только удивляться непрофессионализму ее авторов, я цитирую. Так, в качестве причины аварии называются неполадки на подстанциях ТГК-1, хотя еще в день аварии эта информация была опровергнута, и сейчас даже дети знают, что причина аварии в Петербурге – отключение восточной подстанции, принадлежащей МЭС Северо-Запада. Кроме того, в сообщении МЧС Российской Федерации говорится об отключении в метро лишь одного участка, лишь одной красной ветки от выброса до Девяткина, хотя в действительности парализовано было все метро. Даже не упоминается остановка железнодорожного сообщения, 46 электричек и 6 поездов дальнего следования. Зато утверждается, цитируем, что благодаря оперативным действиям специалистов удалось определить причины неполадок и устранить их. Конец цитаты. Борис.
Ну, я же говорю, что почти все, что нам сообщали, это вранье. При этом, конечно, вот эти две системы оповещения, одна из которых – это МЧС, а другая, которая подчиняется питерским властям, они просто молчали. Кстати, вот для наших жителей вот этот блокаут принес одну очень полезную просто на будущее информацию, вот крайне удивительную для меня. Я в первый раз слышу, что, оказывается, наше местное МЧС не имеет своей системы оповещения населения. У меня спрашивается, а что оно будет делать, если случится что-то более существенное, чем отключение электроэнергии? Выходит, оно вообще ни о чем никого не может оповестить. А как это возможно вообще? Почему до сих пор не снятся с своих должностей те, кто не позаботился о том, чтобы региональная МЧС имела систему оповещения? На систему оповещения для северо-западного центра МЧС, которая есть, как сообщали, потрачено более миллиарда рублей. Было обещано, что в этом году она будет видностроена. Но даже, по-моему, по телевизору показывали такие картинки прекрасные, что вот на всех станциях метро будут специальные мониторы, там все будут рассказывать и показывать, значит, по громкой связи метро будут сообщать при любой чрезвычайной ситуации, вот что делать, куда идти, где выходы, какие пути. Значит, ничего это не работало.
Читают рекламу и советуют посмотреть диалог с городом с Валентиной Матвиенко.
Значит, этого ничего не было. И у меня такое ощущение, что, ну, как всегда, одно из двух. Значит, или эти деньги просто были саморазворованы, и ничего не было сделано, а только отчитали, что сделано, или что-то сделали, но не дали команду. Опять же, потому что вот паралич поразил не только систему электроснабжения, значит, но и систему питерской власти. Вот та система, которая ей подчиняется, которая работает через городскую трансляционную сеть, тоже молчала, хотя еще радиоточки остались у многих горожан. Никаких сообщений нигде никому. То есть нам врут про то, что всех оповестили, значит, нам врут про то, что было 45 утра, потому что от 3 до 8 часов в некоторых районах города не было электроэнергии. Кстати, не было еще и тепла, где-то не было еще и воды. Значит, нам врут про то, что все было нормально в медицинских учреждениях. Почитайте интернет, масса сообщений о том, как только чудом вообще во время экстренных операций или каких-то других процедур, значит, не произошло ничего страшного, потому что, понимаете, что если отключается электричество, человек, например, подключен к аппарату искусственного дыхания, то понятно, что ему грозит. Значит, около двух десятков медучреждений не имеют резервных источников электроэнергии, хотя нам врали, что они есть во всех. И хоть про то, что тут же установили причину, да до сих пор не могут толком установить эту причину. Вон, у нас прокуроры там изымают какую-то документацию.
Сегодня, да, буквально идет информация об этом.
Да. Повторяю, значит, это блэкаут, не только электроэнергия. Это блэкаут для власти, для нашей, которая в очередной раз действительно в критической ситуации, она забилась в какую-то щель. Вот меня очень посмешило сообщение, единственное, что не удалось нам сказать, что Валентина Ивановна доложила президенту, а президент ей поручил вообще принять меры для того, чтобы все наладилось. Интересно, а что еще он мог ей поручить? Это как новость преподносилась, он главный. Президент поручил, значит, все будет хорошо.
Да, Сергей, пожалуйста.
Ну, мой коллега много раз произнес слово там «врут», «врали» там, и тому подобное. Ну, я бы немножко все-таки по-другому это, может быть, сформулировал. Я не думаю, что вот нас, рядовых людей, вот настолько серьезно принимали, да, что вот там специально нам врали. Я думаю, что говорили первое, что приходило в голову просто. Ну, потому что надо хоть что-то сказать, типа там вот. Не думаю, что так уж много было сознательной лжи. Было просто полное пренебрежение к рядовым людям. Совершенно естественное, потому что вот рядовые люди, это, в общем-то, бедные родственники при начальстве состоящие. Вот, оно совершенно не отвечает перед ними ни за что. Блэкаут, вообще-то блэкаут, ну, это, к сожалению, такое явление, которое иногда случается не только у нас, и в богатых, процветающих странах иногда случаются блэкауты, но тут вот есть такая одна вещь. Значит, у каждого такого, значит, такого несчастья есть техническая сторона, есть политическая сторона. Политическая сторона заключается в том, что так или иначе ответственность за то, что произошло, принимают власти, которые отвечают же перед гражданами, которые их выбрали. И поэтому эти же власти, они, во-первых, все-таки заботятся о гражданах в критической ситуации, во-вторых, власти заинтересованы в том, чтобы действительно разобраться в причинах этого несчастья. У нас... Я не вижу каких-то особых признаков того, что действительно вот стремятся наши структуры разобраться даже в причинах. Совершенно разные какие-то объяснения, там, довольно-таки малопонятные, хотя я понимаю, конечно, я не энергетик, но человек, там, что называется, с высшим техническим образованием, в общем, на таком простом уровне я бы понял, если бы они объясняли внятно, но они это не делают. Мне совершенно не воодушевляет то, что за дело взялась прокуратура и какие-то карательные структуры. То есть это больше похоже на поиски каких-то крайних, которые можно будет примерно наказать, там, каких-то второстепенных людей, чем на выявление настоящих причин, потому что вроде как ясно, что это был не теракт, ясно, что это просто вот техногенное явление какое-то, и там есть, что называется, в чем разбираться. Да, ну, не похоже, что будут разбираться, как, на мой взгляд, не разобрались в причинах того, что не был убран снег в нашем городе зимой. И новая снежная зима, если она, не дай бог, случится, то, в общем, она будет достаточно похожа на предыдущую. Ну, вот такие штуки.
Вот можно повести, да, буквально Фонтанка.ру, интернет-издание публикует свидетельство очевидца, врача, который в блоге 03СПБ рассказал, да, я приведу его, он врач. Я сегодня, это в день катастрофы он пишет, я сегодня, цитирую, я сегодня работал в составе дежурной бригады больницы Н, около 18.30 произошло внезапное отключение электроэнергии, в больнице у нас нет запасного дизель-генератора, за 30 минут до экстренного отключения закончилось сложнейшей операции у больной 70 лет по поводу острой кишечной непроходимости. Больная была переведена к нам в отделение реанимации интенсивной терапии. Хорошо, что у нас в отделении нет больных на искусственной вентиляции легких, а то пришлось бы мне дышать амбушкой, как он пишет в кавычках, наших больных. Звонок от начмеда поступил через полтора часа от момента отключения. Когда уже электричество было включено, он велел переводить тяжелых больных в другую клинику, в клинику МЧС. Конец цитаты. Вот, Борис, да, а вот вы были, как это неудивительно, тоже свидетелем отключения в одном из районов Мюнхена совсем недавно, Света. Да, да, вот расскажите.
Была
это
такая замечательная история. Я был там в туристической поездке в гостях. И вот в один из последних дней, значит, в том квартале, где жили наши знакомые, у которых мы остановились, значит, на несколько часов отключили электричество. Они говорят, что это первый вообще случай за там, те годы, что они там живут. Никогда такого не было. Отрубился интернет, телевидение, значит, телефоны, все, что только можно. Но паники не возникло никакой, потому что, значит, по улицам этого квартала тут же стали ездить полицейские машины, значит, и через свои системы самогромкой связи, значит, сообщать, что да, вот случилась вот авария, значит, что-то там такое произошло, значит, там меры принимаются, все починят, не беспокойтесь, это только на ограниченной территории, ничего страшного не произошло, там, если у кого-то какая-то экстренная ситуация, то сообщите, значит, мы тут же вообще поможем. Но если, значит, мало ли у человека вот дома, скажем, какая-то аппаратура, которая нуждается в электроэнергии, и которая ему нужна там для его здоровья. Значит, никакой паники не возникло, но первое, чем озаботились местные власти, это сообщить жителям, что они в курсе, что они знают, что произошло, что они принимают меры для этого, что они готовы кому-то помогать, если что-то нужно. Вот, ну, электричество они подать немедленно не могут, но, в общем, по камере у людей было ощущение, что власть о них не забыла, что она не спряталась в какую-то щель, как здесь.
Ну, хоть какой-то определенности,
да,
по крайней мере.
Какая-то, по крайней мере, определенность. А у нас же действительно можно подумать все что угодно. Вот многие говорят, что первая мысль, которая стала приходить в голову, что-то случилось на атомной электростанции. От атомной электростанции до Питера не так далеко.
Да, она же построена по модели Чернобыльской станции.
Да, и поэтому могут быть разные последствия. Но ведь, понимаете, действительно, у властей наших сегодня нет ни малейшего желания разобраться в том, что произошло, и разобраться, в частности, в главном. А вот как так получилось, что мы только сейчас узнаем, что большая часть нашего энергетического оборудования она спроектирована и построена чуть не во времена великого плана ГОЭВРО. Вот та самая подстанция, на которой произошла эта авария, это восточная, ее спроектировал, говорит, великий русский энергетик Генрих Осипович Графтио. В 27-м или 28-м году это было. Потом ее модернизировали, последняя модернизация была в 64-м, по-моему, году. С тех пор никто к ней не прикасался. Значит, ведь авария не первая. Именно с этой подстанции, это уже четвертая по счету. И после, по-моему, второй из них, в 2006 году, когда тоже на несколько часов большая часть Петербурга осталась без света, наш тогдашний глава нашего комитета по энергетике, он говорил, вот цитирую точно, что большая часть наших подстанций, она построена в 20-е, 50-е годы. У меня вопрос, за 10 лет стоимость электроэнергии для населения возросла больше, чем в 10 раз. Куда уходят деньги, которые я плачу за электричество? Я, вы, Сергей. Почему мы все время слышим о том, что наши энергетики получают какую-то немыслимую вообще зарплату, что их акционеры получают огромные дивиденды, но почему-то все время нет денег на то, чтобы отремонтировать или обновить энергетическое оборудование? Вот почему с этим никто не хочет разобраться? А вместо этого ищут инженеров, которые там в чем-то там виноваты, как изымают документы. Кстати, первое, что сказала Валентина Ивановна, когда, что от нее услышали, когда случилась авария, а это вообще было в Ленинградской области, эта подстанция расположена. Типа мы тут ни при чем. То есть первое инстинктивное желание – это снять вообще с себя ответственность. Это вообще не у нас, это другой субъект федерации.
Ну, посыл губернатора, да, Ленинградской области.
Типа с них и спрашиваете. Ну вот что же тогда получается, что кроме вранья есть еще и полное нежелание сделать так, чтобы дальше этого не случалось?
Хорошо, спасибо, Борис. А я напомню нашим слушателям, что в 19 часов на волнах Радио «Свобода», программа «Во имя гостей». Может ли повлиять на политическую ситуацию в стране рост цен на продукты питания? Обсуждают эту тему профессор Санкт-Петербургского филиала Государственного университета Высшей школы экономики Андрей Заостровцев и научный руководитель Центра исследований и модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин. Ведущий я, Виктор Рызунков. Повтор программы «Во имя гостей» слушайте в 4 и в 11 часов утра в пятницу. «Во имя Московское». А продолжение нашей программы «Час пресса». А сегодня у нас в Петербурге политический обозреватель «Новой газеты», член бюро партии «Яблоко» Борис Вишневский и обозреватель интернет-издания «Газета.ру» Сергей Шелин. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве сегодня пройдут несколько акций в защиту арестованного лидера движения «За права человека» Льва Пономарева. Правозащитник был в среду приговорен Пресненским судом к 3 суткам административного ареста по обвинению в неподчинении сотрудникам милиции. Акции правозащитников и экологов около стадиона «Лужники» в Москве не были согласованы с правительством города, сообщили в ГУВД столицы. В среду перед концертом ирландской рок-группы U2 в Москве активисты организации Amnesty International и Greenpeace проводили акции, на которых распространяли листовки правозащитного содержания. 5 активистов Amnesty были задержаны. Партия «Единая Россия» просит президента Дмитрия Медведева приостановить строительство новой платной автодороги через подмосковный Химкинский лес. Вчера защитники Химкинского леса передали в администрацию президента России обращение с просьбой вмешаться в судьбу лесопарка. Новым главой Московского управления Следственного комитета при прокуратуре России назначен Вадим Яковенко. Ранее он работал в администрации президента. На севере Афганистана при нападении на полицейский участок погибли, по уточненным данным, 8 полицейских, еще один ранен. Ответственность за произошедшее взяли на себя талибы, сообщает корреспондент «Радио Свобода». На юге Филиппин при нападении группы вооруженных людей на пассажирский автобус сегодня были убиты 4 человека, в том числе 2 полицейских. В Ираке в результате серии взрывов в среду погибли, по последним данным, не менее 60 человек, более 250 пострадали. Это был краткий выпуск новостей.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Рызунков, в эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем публикации в средствах массовой информации, посвященные тому, как власти отреагировали, точнее сказать, не отреагировали на происшедшую 20 августа в Петербурге крупномасштабную техногенную катастрофу – блэкаут. В петербургской студии «Радио Свобода» в гостях политический обозреватель «Новой газеты», член бюро партии «Яблоко» Борис Вишневский и обозреватель интернет-издания «Газета.ру» Сергей Шелин. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 800-200-22-12. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджевой компании в Москве 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Борис Сергеевич, вот я, нам слушатели пишут, во-первых, процитирую нашего слушателя, Светлана Ивановна пишет: а зачем властям сообщать населению о том, что происходит? Ведь мы же их не выбираем, их назначают другие. Вот для этих других они и стараются. Конец цитаты. Справедливое замечание.
Но трудно с этим поспорить, скажем прямо.
Хорошо, я процитирую экономического обозревателя интернет-издания News.ru.com Максима Бланта. Вот что он пишет по поводу блэкаута в Петербурге. Нынешнее отключение случилось не в разгар отопительного сезона и не на фоне аномальной жары, а в результате которой в Москве, например, наблюдалось необычно высокое для этого времени года потребление электроэнергии из-за массовой работы кондиционеров. Это означает, что зимой во время пиковых нагрузок блэкаут в Петербурге может повториться. Власти, конечно, попытаются этого не допустить, можно не сомневаться, что уже в ближайшее время будут выделены миллиарды рублей, и ремонтные бригады в авральном порядке приступят к латанию дыр петербургской энергосистемы. Беда лишь в том, что в России крупными городами, в которых живут люди, очень сильно зависящие от наличия электричества, являются не только Москва и Санкт-Петербург. В других городах с миллионным населением ситуация не менее критичная. И если уж власти хотят модернизировать страну, начинать нужно вовсе не с развития нанотехнологий или строительства доморощенной Кремниевой долины, и даже не со строительства платной автомагистрали, по которой питерским будет удобно добираться из столицы на свою малую родину, и ради которой надо рубить Химкинский лес. Без электричества не будет в стране ни нано, ни мегатехнологий, ни олимпиады, ни чемпионата мира по футболу, да и правительству с президентом не слишком долго оставаться у власти, если аварии подобно пятничной станут случаться чаще. А если учесть, что между блэкаутом в Москве и аварией на Саяно-Шушенской ГЭС прошло 4 года, а следующая техногенная катастрофа произошла лишь через год, можно сделать вывод, что к этому все и идет. Конец цитаты. Сергей Павлович.
Ну, я согласен, во-первых, с обозревателем Ньюсруком в том, что электричество вообще очень полезная вещь. Полностью с этим согласен. Согласен также и с прогнозом, что будут выделены какие-то миллиарды на срочное там дотягивание вот этой ремонтируемой подстанции, но сильно сомневаюсь в результате, потому что сколько раз и весьма большие деньги уходили неизвестно куда, и, что называется, вся система не мотивирована на достижение какого-то результата. Да, она реагирует на очередное несчастье выделением каких-то больших денег какой-то структуре. Да, вот сразу же появляется структура, которая требует этих денег, добивается, деньги тратятся, через некоторое время выясняется, что по-прежнему ничего не работает. Вот чего я опасаюсь, скажу прямо, потому что, конечно, одно дело одночасовой блэкаут летом, другое дело, не дай бог просто, более длинный блэкаут, скажем, зимой.
А вот нам наша слушательница Роза пишет, когда случаются катаклизмы, может быть, вы ответите, когда случаются катаклизмы, вы все время стенаете по принципу, а если бы я вез патроны? Вроде интеллигентные, образованные люди, надо на вас подавать в суды, и так до Страсбургского. Конец цитата. Ответьте, Розе, Боя.
Так а что тут, собственно, отвечать? Вот действительно, если такого рода энергетическая авария произойдет не летом, а зимой, последствия будут значительно хуже. Но последствия и эти тоже очень неприятны. Я вот видел оценки, идет речь о сумме то ли в 300, то ли в 400 миллионов рублей, и это только для как бы основной городской инфраструктуры. А кто оценит те последствия, которые испытали на себе самобычные наши горожане? Это ведь вообще всего никто не считал. Что касается денег, которые будут выделены, так это все уже было. Вот после последней аварии 2006 года говорилось о том, что, по-моему, 320 миллиардов рублей собираются вложить в модернизацию питерской энергетической системы. Потом выяснилось, что никто ничего не вложил. Когда экономический кризис начался, инвесторы отказались, вкладывать ничего не стали. Понимаете, ведь эта проблема-то она глубже, на самом деле, чем просто то, что там вкладываемые деньги разворовываются или в то, что не найти инвесторов. Проблема в том, что энергетикой ей руководят последние полтора десятка лет катастрофические непрофессионалы, а точнее профессионалы совсем в другой области. Вот я могу судить об этом, потому что я, во-первых, все-таки по своему первому образованию заканчиваю технический институт. Значит, я могу очень просто объяснить нашим слушателям, почему вообще это все произошло и что надо делать. Надо не вкладывать новые миллиарды в ремонт и Восточный. Надо менять схему энергоснабжения города. Вот чтобы простыми словами, вот сейчас она сделана так, что отрубается одна подстанция, и сразу за ней отрубается еще несколько. Потому что они все включены в сеть последовательно. Вот любое звено в цепочке отрубает всю цепочку. Что нужно делать? Нужно переходить на схему кольцевую, при которой функции звена, которая вышла из строя, его немедленно берут на себя остальные, при которой это не страшно. Об этом уже говорят лет 10. Не делается ничего. Почему не делается? Потому что энергетикой руководят люди, которые ориентированы на другой результат. Они ориентированы не на бесперебойное снабжение электроэнергии, а на то, чтобы из производства электроэнергии извлечь максимум прибыли для себя, для своего кармана, для чего-то там еще. У них цель у них иная абсолютно. Вот в этой области они специалисты. Значит, как выжать побольше из нас этих денег и пустить их на свои нужды. А ориентация должна быть абсолютно противоположная. Вот в эту сторону надо менять ситуацию в энергетике.
У нас звонки. Юрий Владимирович из поселка Светлый Яр, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, уважаемый Борис, а вы не думаете, что нынешние власти имеют цель, во-первых, умышленное уничтожение экономики России? И не получается ли такая ситуация, что граждане России платят за электроэнергию, которую употребили, скажем, граждане западных стран? То есть не терпят ли бремя выплаты граждане России за электроэнергию, употребленную гражданами стран Западной Европы? И вот, вот такие два вопроса я бы хотел, чтобы были бы вами освещены.
Знаете, отвечаю очень просто. Значит, я не думаю, что цель наших властей – это уничтожить российскую экономику. Вот мой самодруг и коллега Григорий Явлинский, он когда-то сказал по другому поводу, что наше правительство, оно не против нас, оно просто за себя. Вот, вот наши власти, они за себя, они думают только о своих интересах. А одним из эффектов того, что они думают о своих интересах, получается то, что, естественно, наши интересы остаются где-то в стороне. У них это не специально так получается, что они хотят угробить экономику, уничтожить население, нанести максимальный вред. Это следствие того, что их интересы просто отличаются от наших. Что касается электроэнергии, знаете, мне неизвестно, чтобы мы поставляли бы электроэнергию на Запад, причем по ценам, которые меньше, чем те, по которым получают наши население, но мне известно, что, как уже говорил, что за 10 лет больше, чем в 10 раз увеличилась стоимость электроэнергии, это значительно больше, чем уровень инфляции.
Для российских граждан.
Да, для российских граждан, естественно. Значит, мне известно, что у нашего акционерного общества «Ленэнерго» вот с 2007 по 2009 год, например, их прибыль, официальная чистая прибыль, возросла в 4 раза. То есть у них все в порядке с экономическим положением. Только почему-то на то, чтобы отремонтировать подстанции или построить новые, или поменять схему энергоснабжения, у них нету денег.
Анися из Тульской области, пожалуйста.
Здравствуйте,
Свобода. Здравствуйте. Здравствуйте.
Господин Лизенков, умоляю, не отключайте, уложусь в минуту. Хочу сказать следующее. Вот так как вы в Петербурге, мы живем здесь, в Плавском районе Тульской области, чуть ли не ежедневно. У нас постоянно отключается свет, постоянно при этом отключается, значит, вода, стационарный телефон. Далее я хочу сказать, что у нас нет газа вообще, понимаете? Как я устала печь топить, вы не представляете. Так вот, по этому поводу я хочу сказать следующее. В тучные годы Путин мог бы в игрушку превратить нашу страну при таких деньгах. Но он палец о палец не стукнул. При этом хочу заметить, что даже наше население, которое вот в этой деревне живет, голосует, как ни парадоксально, за Единую Россию. Я просто поражаюсь. А представителю «Яблока» я хочу сказать, что пока вы будете церемониться и думать о том, что вот с тем не пойдем, с тем не пойдем, с тем не пойдем, это безобразие надо прекращать. Нужно поддержать эту 31-ю статью, выходить вместе с ребятами на площади, и, а потом, после того, когда добьетесь нормальных выборов, свободных, тогда будете правила добьетесь, чего, собственно, и добивается стратегия 31. Как вы понять этого не можете?
Спасибо, когда... спасибо, Анися. Да, мы поняли, да, пожалуйста, комментарии, Сергей. Не яблочник.
Да, приятно услышать слова политически активного человека, но даже вот из слов слушательницы видно, что на самом деле даже дело не просто вот в голосовании за Единую Россию, хотя тоже оно вызывает некоторые вопросы в данной ситуации, да, А видно, что большинство людей, видимо, там, где она живет, они, в общем-то, не очень склонны добиваться своих прав. Существует же очень много способов добиваться своих прав. Действительно, если у них не налажена подача электричества, и сюда не провели газ, ну, можно, конечно, вот сидеть, терпеливо ждать, там, не знаю, из поколения в поколение. Можно настаивать на том, чтобы сделали то, что им полагается по праву. Вот. Так что, может быть, нужно, называется, себя скорее начинать, советы скорее себе дать, быть более активными.
Боюсь.
Да, вы знаете, во-первых, упрек не очень по адресу, потому что наши коллеги из «Яблока» в Питере как раз, они участвуют в этих акциях в защиту 31-й статьи Конституции, но просто они считают, что не только этим надо заниматься, не только эту статью надо защищать. Вопрос ведь не в том, чтобы выйти на площадь в место, которое власть не согласовали, и показать, какой режим у нас плохой. Вопрос в другом заключается. Вот вы сами говорите, это отвечаю нашей слушательнице, что у вас там в деревне нет электричества, нет газа, нет еще чего-то, и все голосуют за Единую Россию. Так вот, до тех пор, пока это будет, вы не самоупрекайте нашу политическую оппозицию в том, что она чего-то делает не так. Вы начните с самих себя, потому что никакая оппозиция вместо вас, если вы будете сидеть и молчать или голосовать за Единую Россию, она ситуацию в стране не изменит.
Ну, это легко тоже сказать, Борис, на самом деле, в таких вот маленьких селениях, я просто знаю, да, то есть тоже люди же очень зависят от своих руководителей администрации, там, работы, прочее.
Минуточку, значит, люди зависят от своих руководителей, я понимаю, но эти руководители, они не стоят вместе с ними у урны для голосования и не проверяют, как они проголосовали. В конце концов, вот... Если у человека есть какое-то чувство собственного достоинства, то он пошлет далеко и надолго всех этих руководителей при попытке не удавить, что многократно и происходит, кстати. А так вот сидеть и сокрушаться, говорить, что у нас все плохо, а вы пойдите и сделайте нам хорошо, повторяю, это задача общества изменить ситуацию в стране, а не задача каких-то политических партий. Они одни с ней не справятся.
Валерия из Московской области, пожалуйста.
В связи с последними событиями в стране, конечно, все негодует внутри, и становится особенно страшно, что такая огромная страна с такими мощными, устаревшими уже объектами, технологическими, техническими, управляется в ручном режиме, и что Путин начинает тушить пожары, это вообще, я считаю, катастрофа просто. Этого не должен делать премьер-министр. А вопрос у меня в другом. Могу ли я, допустим, как честный налогоплательщик, совместно, допустим, групповой какой-то иск подать на тех людей, которые приняли лесной кодекс. И что, причем специалисты, профессионалы предупреждали, все просто кричали об этом, что нельзя этого делать. Единая Россия все это протолкнула просто тихой сапой или там как, я не знаю, ну просто это уже всем известно. Причем огромный экономический, экологический ущерб. Лес не восстановить, это однозначно уже в течение многих лет. И вчера еще было сказано, что, оказывается, Касьянов в этом виноват. Михаил Михайлович, бывший наш 10 лет уже человек вне власти. Вот до такого абсурда у нас доходит. И, значит, вопрос еще такой короткий. Почему за счет бюджета вот это все вот устраняются, вот эти неполадки? Указан список Forbes людей, богатейших из Единой России. Вот пусть они распродадут свои объекты недвижимости, виллы, яхты и так далее. Пусть они построят дома погорельцам. Я не против людей, которые пострадали. Меня поймите правильно. Но нужно, чтобы ответил материально тот, кто принял лесной этот кодекс. Потому что последствия были, ясны, просто очевидны. Спасибо.
Спасибо. Хорошее очень предложение, Валерия. Да, пожалуйста, вас принято на ура здесь. Пожалуйста, Сергей.
Вы знаете, мне кажется, что даже шире оно может звучать. Вообще у нас совершенно не принято возмещать людям материальный ущерб, нанесенный по вине, так сказать, совершенно конкретных структур управления. Вот возвращаясь к нашему блэкауту, например, конечно же, в городе наверняка есть, по меньшей мере, несколько тысяч человек, понесших серьезный материальный ущерб. вот, от того, что выключилось это электричество. Там я не буду причислять разные ситуации. Большие ли у них шансы через суд получить возмещение своего ущерба? Я думаю, что шансы минимальные. Хотя, в общем-то, массовая подача исков в суд не была бы лишней, наверное. И наряду там с другими какими-то общественными инициативами, она, ну, напомнила бы нашим руководителям о том, что, ну, в общем, у них есть какая-то ответственность и перед управляемыми.
Знаете, вот по поводу того, чтобы подать в суд на тех, кто принял этот самокодекс, который наши леса оставят без охраны, идея, конечно, хорошая, но суть-то в том, что подавать не на кого, по сути дела. Ибо эта ответственность не персонализирована. Сейчас начинают искать, кто же это все делал. Выясняется, что автора законопроекта просто не найти, его не существует. За проект голосовали депутаты в Государственной Думе. Понимаете, если это политики, то ответственность, которую они должны нести за закон, который они приняли, который нанес гражданам ущерб, должна устанавливаться не в суде. Эта ответственность должна наступать в том, что в следующий раз за них не голосуют, за этих людей. Нигде в мире никто не подает в суд на депутатов за то, что они приняли какой-то плохой закон. Можно было ответственность возложить на Владимира Владимировича Путина, который как президент тогда этот закон подписал. Но вот у нас же существует замечательное решение двух судов в Москве, где написано, что не только на президента, а даже на его подчиненных в суд подавать нельзя, потому что это нарушает их функции, гарантированные по Конституции. Это просто бред. Я согласен с Сергеем, что иски здесь были бы полезны. Вопрос только в том, что я, например, затруднюсь сказать, кому они должны быть вообще предъявлены, эти иски. Потому что у нас нет структуры, у которой в ее обязанностях записано, что она должна обеспечить энергоснабжение бесперебойное, и что она отвечает за ущерб для граждан, который нанесен в случае его отключения. Вот если у меня воду отключили на какое-то время непланово, мне могут взять и квартплату снизить, это в правилах каких-то написано. Если электричества не было, я, например, даже не знаю, есть ли нормы, которые позволяют кому-то вот конкретно адресовать иск о возмещении ущерба. Повторяю, здесь куда более надежная ответственность политическая. Вот мы знаем, что питерские власти себя показали в этой ситуации как полные самоимпотенты. Так не выбирайте их в следующий раз, а не сидите дома и не говорите, а все равно ничего не изменишь, они все равно подсчитают так, как надо.
Пожалуйста. Мне кажется, это прекрасный совет, не выбирать которых, людей, которых и так не выбирают.
Нет, у нас имеется законодательное собрание наше, где большинство известно у кого. Так эти люди должны отвечать за того губернатора, который ими утвержден по представлению президента. Они несут за это ответственность. И в следующий раз они по действующим правилам тоже будут и следующего нам городоначальника утверждать. Вот и привлеките их к этой ответственности из-за снега, за блокаут.
Федор Васильевич из Москвы, пожалуйста.
Добрый день, добрый, уважаемые гости, уважаемые ведущие и всем слушателям Радио Свобода. Вот только что вы сказали именно то, что хотел сказать я, а именно, были последние, самые последние у нас демократические президентские выборы в 2000 году, на которых мы могли бы действительно выбрать президента демократическим путем. Так когда было несколько кандидатов, в частности Ирину Хакамаду, можно было выбрать. Все. Люди, поверив нашей пропаганде уже зарождавшегося путинского режима, сначала за Единую Россию проголосовали на выборах в Госдуму. Потом, извините меня, как все, как по команде, начали голосовать за Путина. Ну и впоследствии за его, так сказать, клан. А как, сами не зная того, вернее, не догадываясь о том, что нельзя никогда верить погонам, ментовским, КГБшным, ФСБшным, нельзя. Но неужели за эти десятилетия советской власти люди не научились не верить погонам, которые всегда обманывают и обманывали? Общество «Динамо» — это НКВД, КГБ, ОГПУ, там, и так далее, и так далее. «Динамо» — динамисты, продинамили народ. А теперь мы все должны расклёвывать. То есть люди, надеюсь, одумаются и будут голосовать так, как нужно, не за Единую Россию, которую с монетизацией, ну и вообще со всеми остальными.
Понятно, Федор Васильевич, спасибо большое. Спасибо, Федор Васильевич. Так, это... Нам пишет Светлана Ивановна, вы упрекаете жителей маленькой деревни, голосующих за Единую Россию, но если в деревне нет электричества и интернета, они все только слушают радио, где им брать информацию? Видимо, кроме этой задачи у них есть просто задача выжить в этих условиях. Конец цитаты. Что ответите, Борис? Это...
Знаете, если у людей нет электричества, интернета и вообще ничего, и, нет, и они слушают вот только радио, которое рассказывает про Единую Россию, у них, конечно, очень тяжелое положение, но ведь у нас же, если эти люди, наверное, все-таки они понимают, кто несет ответственность за то, что у них этого всего нет. И тем не менее, они за них все равно продолжают голосовать и дальше. Вот какая-то очень странная получается ситуация. Ну, мне кажется, что так могут вести себя, ну, если не мазохисты, то уж не знаю кто. И таких деревень очень много в стране. И деревень, и городов маленьких, где масса проблем, а за власть голосуют все равно. Так вот, пока не перестанут это делать, так и будут жить, ничего не изменится. Вот такая причинно-следственная цепочка.
Владимир из Нижегородской области, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Помните, господа, вам, о какой вы ответственности говорите-то? Я вам напомню гениальную сцену. Старый, жалкий царь Приам обнимает и орошает слезами колени Пелида, понимаете, и целует страшные руки, руки, которые погубили его детей, царя Приама. И вот наш народ целует руки чекиста, где, как в зеркале, видны дома, взрывы домов, Беслан, Норд-Ост, жалкие, несчастные Чечня. И вот наш народ пока, сколько лет пройдет, я не знаю, пока он не прозреет, так и будет целовать эти страшные руки чекиста Путина. Спасибо.
Спасибо, Владимир. Анатолий Михайлович из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый
Спасибо,
день.
Радио «Свобода», за предоставленные слова населению. Хочу сказать о главном. О причине того, что произошло. Произошло это по одной причине, как и другие техногенные и иные катастрофы. А именно то, что население должно утверждать, не чиновников, любой чиновник, которого утвердишь в должности, принимающего законы за народ, будет обязательно принимать законы в свою пользу. И это не вина конкретного чиновника, такова сущность человека. Поэтому пока население не дойдет до той мысли, что основные законы должен утверждать народ, население, голосованием, большинством голосов. Вот, в этом случае есть надежда на установление какого-то справедливого порядка. Кстати, позиция «Яблока» сводится к следующему, что сейчас голосовали за плохих чиновников, а надо голосовать за хороших. Это самая большая дезинформация. Почему? Потому что, по сути, люди, они друг от друга не отличаются. Потому что у каждого человека есть свой интерес. Люди должны голосовать за нормы, за правила основные, которыми руководствоваться должны и чиновники, и не чиновники. Вот взять, допустим, часть вторую статьи 376 Гражданского процессуального кодекса, где записано, если в конституционном порядке не обжаловано решение суда, то его уже нельзя обжаловать в надзорном порядке. При том, что суды часто вообще в 10-дневный срок не высылают решение населению.
Анатолий Михайлович, простите, пожалуйста, мы просто не можем заниматься конкретно этой темой, потому что у нас, во-первых, другая тема, во-вторых, у нас подходит время к концу нашей передачи. У нас буквально одна минута осталась. Извините, Анатолий Михайлович. Давайте по полминутки каждый подведет итоги нашей программы. Борис Вишневский.
Я думаю, что итоги эти невеселые. Мы еще раз за этим столом убедились, что в любой сложной ситуации власть эффективных решений принимать не способна. И происходит это ровно потому, что она никакой ответственности перед нами не имеет. Вот эту ситуацию надо менять, чтобы не повторялись такие катастрофы.
Сергей Шелин.
Я бы к этому добавил, что вот сама идея суперцентрализации, которой руководствуется власть, даже дело не только в том, что она там выбирается, не выбирается. Сама идея суперцентрализации, доведенная до абсурда, она приводит к потере управляемости, к конкуренции множества властных структур, каждая из которых ни за что не отвечает, к выходу на поверхность некомпетентных людей. И вот вся эта вот логика властной вертикали, централизации, ручного управления сверху, вот она неизбежно раз за разом приводит вот к таким нештатным ситуациям.
Спасибо, Сергей Шелин. Говорит Радио Свобода. Вы слушали «Час прессы». Сегодня в нашей петербургской студии были обозреватель интернет-издания «Газета.ру» Сергей Шелин, политический обозреватель «Новой газеты», член бюро партии «Яблоко» Борис Вишневский. Вел программу Виктор Рызунков. За пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Главные темы: августовское кинообозрение, фестиваль в Локарно, фильмы Майкла Роу и Фредерика Уизмана, интервью с Моной Ашаш, памяти Кристофера Шлизингерфера.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Скандал на московском концерте группы U2. О чем пели Боно и Юрий Шевчук.
Комментарии экспертов.
Огнеопасные игры. Что будет с ценами на бензин в России?
Право автора.
Больничные беспорядки. Валерий Панюшкин. О том, как порядок убивает детей.
Радио Свобода. Свободаньюс.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода. Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободаньюс.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».